Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генез. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем культурные войны, которые сейчас ведутся в Америке вокруг классической музыки. Небывало бурный год в Америке задел даже такую, казалось бы, мирную сферу, как классическая музыка. В обычное время она, как часто считается, живет в башне слоновой кости. Сейчас она на передовой. О новых битвах в культурных войнах Соединенных Штатов мы беседуем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым, который издавна внимательно следит за такими сражениями. Начнем мы с центрального для культурной жизни Нью-Йорка заведения, с оперы «Метрополитен». Недавно директор Питер Гелб с горечью объявил о том, что из-за пандемии опера отменит весь сезон. Так что она откроется, это в лучшем случае, в сентябре 2021 года, только следующей осенью. Это тяжелый удар для любителей музыки, да и для самой оперы. Среди потерь вынуждены простой огромного зала на 3800 мест, неоплаченный принудительный отпуск для тысячи сотрудников и потеря 150 миллионов долларов из-за непроданных билетов. Мало этого, тот же Питер Гелб с волнением говорит о том, вернутся ли зрители в оперу и в следующем году. Соломон, что для этого может сделать опера и что она собирается сделать? Это два разных вопроса.
Вы знаете, Саша, первое, что мне приходит на ум в связи со всеми этими ламентациями руководства оперой МЭД и людей, связанных с бизнесом классической музыки, а это именно бизнес и большой бизнес в наше время. Так вот, первое, что мне приходит на ум, это название мексиканского сериала, который был одно время популярен в Советском Союзе во времена перестройки, под названием «Богатые тоже плачут». Потому что, как ни крути, а все-таки, как говорил в таких случаях Владимир Ильич Ленин, о чем тоже предпочитали в советское время забыть, он говорил об оперных и балетных театрах, что это все-таки помещичья забава. Это забава для очень богатых людей. И в каком-то смысле, чисто таком социологическом, что ли, экономическом, он, конечно же, прав. Кто посещает в Нью-Йорке, скажем, и во всей Америке, да и во всем мире, кто посещает регулярно оперные спектакли в таких дорогостоящих заведениях, как опера «Метрополитен», где один билет может стоить пару сот долларов совершенно спокойно, а иногда и повыше, когда если большие звезды выступают. И та же самая ситуация, кстати, и в России, в Большом театре, в Мариинском театре. Билеты, если только на них не действуют какие-то специальные, направленные на социальные аспекты этого дела, скидки, они очень дорогое развлечение.
Знаете, Соломон, это тоже не совсем правда, потому что я знаю, например, одного моего приятеля, медицинский брат, который был на 350 спектаклях в МЭД. И он покупал билеты по 25 долларов. Есть и такие билеты. Для этого нужно стоять на галерке, но любители, конечно, могут себе позволить и такое. Да, опера – это дорогое развлечение, но опера – это необычайно важное развлечение, потому что это престижно. И это составляет лицо города. Наша опера – одно из главных культурных заведений всей Америки. И поэтому ее проблемы необычайно важны. О чем говорит Гелб? О том, что люди за время карантина отвыкают посещать такие заведения. А ведь поход в оперу – это большой праздник. Самое настоящее удовольствие, которое, в общем-то, несколько раз в году может себе человек позволить. Я, например, подписываюсь всегда на абонемент и хожу в оперу, ну, скажем, 4-5 раз в году. Каждый раз это отдельное приключение. И об этом я вспоминаю с наслаждением летом, когда оперы нет. Для этого, конечно, важно, чтобы люди не побоялись вернуться в оперу и было ради чего возвращаться. И в связи с этим Гелб объясняет, какие перспективы оперы, что они хотят сделать. Вот об этом я предлагаю поговорить.
Сначала, Саша, я хотел бы напомнить вам о другой стороне вот этого всего дела, а именно о музыкантах и певцах. Нет, сейчас и «Нью-Йорк Таймс» публикуют очень действительно жалостливые истории о том, как трудно приходится музыкантам, которых Гелб отправил в неоплачиваемый отпуск. Опять-таки я должен вам сказать, что музыканты в МЭД зарабатывают очень-очень неслабые деньги у ведущих солистов оркестра. Это шестизначная сумма, и для них сохраняются все так называемые бенефиты, то есть страховки и все другие привилегии. Это даже не средний класс. музыканты и хористы оперы «Метрополитен» – это верхний средний класс. И они тоже за годы своей работы, так или иначе, мы же с вами знаем, наверное, скопили какие-то денежки и переживут эту вот пандемию. Так что я не считаю, что здесь происходит какой-то общий крах или падение, или упадок культуры. Это временный сдвиг, который приносит дискомфорт как для достаточно состоятельных музыкантов, представителей оркестра, хора, а уж я не говорил о солистах, это вообще высокооплачиваемые звезды, так и со стороны публики. Конечно же, и несостоятельные люди могут время от времени позволить себе билет в «Метрополитен». Но опасения Гелба, человека, с которым я хорошо знаком еще с тех дней, когда он был менеджером Владимира Горовица, до того, как он стал директором МЭТ, опасения Гелба, они не безосновательны, потому что за время пандемии люди привыкли смотреть оперные спектакли в очень приличном качестве, в лучшем исполнении в интернете, через компьютер. И должен я вам сказать, что для меня, опять-таки, это вполне приемлемая форма потребления оперы и возможность познакомиться с самыми разными трактовками, самыми разными интерпретациями. Это, на самом деле, это в каком-то смысле даже интересно и познавательно. Не нужно отправляться в дальние путешествия, в Зальцбург куда-то ехать, или в Париж, или в Лондон. Это все можно посмотреть из своего дома.
Тем не менее, Гелб надеется вернуть зрителей «Метрополитен», который простаивает. Сейчас весь Литтельцент закрыт. Я недавно проезжал там на велосипеде и с ужасом посмотрел, как выглядит пустая площадь, самая красивая в Нью-Йорке, между прочим. Он планирует вернуть зрителей с помощью новых постановок, с помощью обновления репертуара, влить новую кровь, обновить «Метрополитен». Каким образом он собирается это сделать? Довольно спорным, я бы сказал. Что бы сделал я, если бы я был директором? Я бы в первую очередь поставил на 21 год все самые знаменитые оперы, которые только бывают. «Кармен», «Богему», «Тоску». То, что любят все. Пусть в новых постановках, пусть это будет что-то более авангардное, чем было всегда. И наша опера, которая весьма консервативна, была бы счастлива получить вот такие постановки, потому что люди истосковались по искусству. Если уже приходить, то на что-то очень хорошо знакомое. В всяком случае, так я считаю. Но Гелб так не считает. И он уже объявил о том, что премьерой нового сезона в 2021 году будет постановка оперы крайне оригинального американского композитора. Представьте его, пожалуйста.
Это Теренс Бланшард, и опера, о которой идет речь, называется, знаете, как в таких случаях говорят, непереводимая игра слов. Довольно трудно перевести его. Я попытался перевести как «Огонь, скрытый в моих костях». Опера эта поставлена в Сент-Луисе. Ее встретила благожелательно тамошняя критика и тамошняя публика. Она основана на автобиографии, на мемуарах чернокожего обозревателя «Нью-Йорк Таймс» Чарльза Блоу, очень радикального публициста, о своем трудном детстве в негритянском гетто и связанных с этим всяких трагических и драматических перипетиях. Мне удалось послушать отрывки из этой оперы именно здесь, у компьютеров, чего нельзя было бы сделать, наверное, раньше. И это вполне приемлемая, мелодичная, не раздражающая, годная прослушивание музыка. Так что, наверное, такую вещь можно только приветствовать, учитывая, что оперный репертуар обновлялся и будет обновляться на протяжении всей истории жанра. Ничего особенного, естественного здесь нету. Это в натуре любого жанра. И, по-моему, такую вещь можно только приветствовать. А Гелб, конечно, ему приходится идти вот этим извилистым путем между требованиями прессы, требованиями общественности, которые настаивают вот на таких новинках, и мнением своего чрезвычайно консервативного попечительского совета, которые, конечно, предпочли бы видеть и слышать традиционный репертуар, но которые тоже прислушиваются, и я их понимаю, к современным требованиям.
И эти требования тесно связаны, конечно, с социальными протестами, которые потрясают Америку. Вся эта опера посвящена жизни афроамериканцев и исполняют ее афроамериканцы. И поэтому она особенно созвучна нынешней борьбе за расовое равноправие. С одной стороны, понятно, это актуально, и это то, что соответствует сегодняшнему дню и соответствующим запросам. Но с другой стороны, Соломон, сколько я живу в Америке, столько я вижу, как все новые оперы проваливаются одна за другой. Идут оперы 1-2 сезона, 2-3 раза, и все это исчезает из репертуара. ни одна новая опера за последние, скажем, 20-30 лет не осталась в репертуаре, как это случилось с классическими операми. Как тут быть?
Вы знаете, когда-то Прокофьев услышал, когда он его оперу «Любовь трава апельсином» впервые ставили, это была, кстати, премьера, мировая премьера, ставили в Чикаго, что тоже интересно, не в России, не в Советском Союзе, а в Чикаго. И он услышал, как говорят работники сцены, что вот сколько хороших американских денег потратили на декорации, на оформление, а пройдет опера 2-3 раза, и они все забудут. «Любовь трава апельсином», как мы знаем, не забыли, она хоть не часто, но идет, составляет теперь одну из жемчужин оперного репертуара 20 века. Кто знает, может быть, и опера Теренса Бланшарда будет именно такой жемчужиной.
А сейчас мы послушаем маленький отрывок этой музыки. Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем культурные войны, которые сейчас в Америке ведутся вокруг классической музыки. Война с памятниками, которая сотрясает исторические устои Америки, добралась и до классической музыки. На этот раз досталась Бетховену.
Вы знаете, Саша, мы со всеми этими пандемическими делами фактически забыли о том, что 2020 год – это 250 лет со дня рождения Бетховена. Этот юбилей отмечался очень широко, особенно, конечно, до начала пандемии, по всему миру. Во всех уважающих себя оркестрах прошли полные циклы симфонии Бетховена. И, как всегда, билеты бывают распроданы в таких случаях. Бетховен и в 2019 году был, согласно статистике такого рода, самым исполняемым композитором в мире. А уж, конечно, в 2020-м, юбилей, он должен был побить абсолютно все рекорды. Это все в значительной степени, конечно, обрушилось в связи с пандемией, но все-таки Бетховен, конечно же, доминирует и в репертуаре, и в общественном сознании. Самым в этом смысле таким эмблематичным произведением Бетховена стала Пятая симфония. Почему? Потому что она воспринимается, согласно известному выражению, как «свет в конце тоннеля». То есть это симфония, которая начинается с мотива сомнения, и этот мотив сомнения стал, может быть, самым знаменитым мотивом в истории мировой музыки. Каждый знает. Ну, то есть не каждый, конечно, но все-таки очень-очень много людей знают, что это значит. Та-та-та-там. Когда раздаются эти звуки, не нужно пояснять, что так начинается Пятая симфония Бетховена. И сам Бетховен охарактеризовал эту свою симфонию как несущую месседж от борьбы к победе. Тем не менее, вот как мы с вами знаем, именно тоже в связи с этим юбилеем своим, Бетховен подвергся нападкам группы музыковедов американских, которые представляют собой в данный момент, может быть, незначительное, но все-таки достаточно влиятельное меньшинство.
Один из них – Нейт Слоун. Хочется сказать, что это хунвейбин, который отрицает классическую музыку и пытается уничтожить наше наследие. Но все не так просто. Он сам композитор, профессор, музыковед и замечательный музыкант. Он прекрасно знает, о чем он говорит. И тем не менее, что он пишет? В своем популярном подкасте он объясняет, что Бетховен, именно Пятая симфония, о которой вы говорили, это стена, которая ограждает элиту, причем белую, образованную, богатую элиту, от всех остальных, от афроамериканцев, от женщин, от представителей сексуальных меньшинств, то есть от тех, кому недоступна эта музыка. Причем довольно любопытна его логика. Например, Моцарт, он говорит, доступен, потому что концерты Моцарта как сборники рассказов. Можно понемножку слушать, даже отдельные части. А Пятая симфония Бетховена, как и другие его симфонии, это романы, которые нужно слушать от начала до конца, сосредоточенно, внимательно и так, чтобы понять всю глубину психологических и эмоциональных движений, которые есть в этой симфонии. Я не очень понял, что плохого в романе, но речь идет о том, что Бетховен недоступен простому народу, и это мне живо напомнило наш советский опыт. Знаете, Соломон, когда мы с вами следим за битвами нынешней культурной войны, меня часто охватывает ощущение дежавю. Ведь в отечественной истории уже было все это. Уже сбрасывали с парохода современности классиков. В том числе и Бетховена, не так ли?
Вы знаете, я сейчас вам расскажу, Саша, забавную историю своего личного опыта. Как человека, служившего в официальном советском музыкальном журнале под названием «Советская музыка». Да, вы совершенно правы, Бетховена сбрасывали с корабля современности. Его называли в ранние годы советским мелкобуржуазным композитором. Но потом был выдвинут совершенно другой тезис. И в значительной степени это было связано с тем, что стало известно, что Ленину, который не любил оперный театр и оперу, но любил музыку Бетховена, что вот Бетховен – любимый композитор Ленина. И с этого момента, когда в Орхе было обнародовано это сведение, лозунг о том, что «Апассионата» – это гениальное произведение Бетховен, замечательный композитор, они украшали каждую музыкальную школу в Советском Союзе, буквально. И, конечно же, все уже забыли о том, что Бетховен – мелкобуржуазный композитор, как его когда-то именовали пролеткультовцы и другие леваки в раннесоветской культуре. Ну вот, а когда я пришел на службу в журнал «Советская музыка», то, конечно, Бетховен уже был вне всякой критики, понятно. А зато китайцы, у которых разразилась культурная революция, а параллели с культурной революцией китайской, по-моему, сейчас чрезвычайно актуальны, так вот китайцы стали именовать Бетховена мелкобуржуазным композитором и призывать к тому, что надо его сбросить с корабля современности. Вот вызывает меня заместительница главного редактора Генина к себе в кабинет и что-то такое напишет, не поднимая глаз, говорит: «Слушайте, Соломон, вот тут хунвейбины нападают на Бетховена за то, что он, как они говорят, мелкобуржуазный композитор. Вы дайте им, пожалуйста, отпор, напишите что-нибудь такое полемическое у нас». И дальше продолжает писать. Я стою, молчу. Она поднимает глаза, так не думаю, типа, в чем дело? Я ей говорю: «Вы знаете, Лиана Соломоновна, это ее имя и отчество, я тоже считаю, что Бетховен мелкобуржуазный композитор». Она так подавилась и, махнув рукой, что типа, ну, безнадежный тип передо мной, я анархист, меня отпустила.
Но и... почему же вы так считаете? Чем же вы
каким же еще композитором, по-вашему, Саша, является? Конечно, если оценивать его классовую идеологию, его позицию, это он мелкобуржуазный композитор, что во время Бетховена означало революционный композитор. Мелкая буржуазия была движущей силой революции в его время. И поэтому ничего уничижительного я в этом не вижу. Если мы будем принимать во внимание социальное происхождение того или иного автора, а я считаю, что избегать этого совершенно не нужно. Социальное происхождение очень важно. Другое дело, что гений может отринуть свое социальное происхождение, выйти за его пределы, выйти за его границы. Но помнить об этом, по-моему, необходимо. Ну и кроме того, конечно, это во мне был такой анархистский импульс. Я был хиппи, носил красные вельветовые джинсы и всех этим шокировал. Так что, с моей стороны, конечно, это была такая эскапада. Но вот так вот. Сейчас все вернулось на круги своя.
Скажите, пожалуйста, а насколько справедливо мнение о том, что симфонии Бетховена невозможно слушать для неподготовленного слушателя? Насколько справедливо то, что пишет о Бетховене сегодня, как о стене, которая охраняет привилегии богатых белых знатоков от простого народа?
Вы знаете, Бетховен, как всякий гений, содержит в себе множество. Он очень разный композитор. Есть Бетховен чрезвычайно сложный, сложный даже для восприятия не просто профессиональных музыкантов, но даже тонко и глубоко чувствующих профессиональных музыкантов. Это поздний Бетховен. Это его поздние фортепианные сонаты, это его поздние квартеты. Это очень сложная музыка. Дмитрий Шостакович когда-то мне говорил, что он не сразу понял поздние сонаты Бетховена, что ему нужен был пример его соученицы по классу фортепиано Марии Вениаминовны Юдиной, чтобы освоить, понять, приблизиться к этой музыке. Представляете, Шостакович, другой вообще гений музыки. Так что есть у Бетховена трудно воспринимаемое сочинение, но его симфонии, и в частности такие симфонии, как, скажем, пятая или седьмая, это очень легко воспринимаемая музыка. И если рекомендовать какую-то классику, то я бы как раз рекомендовал скорее Бетховена, чем Моцарта. Концерты, то, о чем говорит Надслово, это ведь конфетки. А Бетховен – это настоящий стейк, что называется. Ну, разве кто-нибудь будет что-нибудь иметь против хорошо подготовленного стейка?
Не знаю, не знаю. Действительно, Бетховен очень сложный в конце своей жизни. Последняя соната Бетховена, 32-я, стала объектом длиннющего объяснения у Томаса Манна в «Докторе Фаустусе», где он описывает этот опус 111, по-моему. И действительно его слушать непонятно как, потому что эта музыка, она одновременно классическая и современная. Но пятую симфонию Бетховена знают, как вы сказали, абсолютно все. И я думаю, что она вполне может и должна быть проводником в мир классической музыки. И уж точно не надо сбрасывать ее с корабля современности. Поговорим о новой книге, посвященной самому противоречивому гению во всей истории классической музыки. Это Рихард Вагнер. О его книге написал замечательную рецензию Джон Адамс, другой замечательный композитор, которого мы с вами так любим. В чем заключается новизна этой биографии Вагнера?
Вы знаете, как Адамс сам по этому поводу говорит, это книга не о музыке Вагнера, а это книга о влиянии его музыки. Причем, что интересно, в основном даже на не музыкантов, а на философов, на поэтов, на писателей, на политиков даже. Действительно, влияние Вагнера в этом смысле, оно беспрецедентно. Книга имеет название такое «Вагнеризм. Искусство и политика в тени музыки». Автор ее, Алекс Росс, он как раз концентрируется не на анализе музыки Вагнера как таковой, а на том, какое колоссальное беспрецедентное влияние она оказала на всю культуру, и не только культуру, но и политику 20 века. Влияние того, что называют вагнеризмом, он прослеживает где-то от 1880 года до конца Второй мировой войны. И действительно, с влиянием никакого другого музыканта это нельзя сравнить. По этому поводу Адамс замечает, что, может быть, можно это сравнить только с влиянием Шекспира на весь репертуар, на мышление, на философию.
Знаете, интересно, Алекс Росс пишет, можно сказать вагнеризм, но нельзя сказать бахизм или брамсизм. Это слово появилось именно про Вагнера. Чем Вагнер так отличается от любого другого композитора?
Вагнер сам был чрезвычайно богато одаренной личностью. Он был и композитором, и дирижером, и драматургом, и поэтом, и полемистом, и анархистом, и феминистом он был, и пацифистом, и вегетарианцем он был. И он был, как, к сожалению, это известно достаточно хорошо, также немецким националистом и антисемитом. В этом плане у него такое многовекторное влияние. Он одновременно умудрился повлиять на идеи и мышление отца сионизма Теодора Герцля, который особенно в этом плане любил Тангейзер, вагнеровский оперу. А с другой стороны, как мы знаем, он оказал колоссальное влияние на мышление и вкусы Гитлера. Вагнер был любимым композитором Гитлера, который регулярно наведывался в Байройт. И как раз одна из основных идей книги Росса заключается в попытке разделить, наконец, как-то эти две сферы. Не обелить, не очистить, но объяснить и сделать понятны пределы влияния Вагнера на идеологию нацизма. Это очень важный, интересный аспект.
Это действительно интересно, потому что Росс хочет развести Гитлера с Вагнером. И, по-моему, это очень правильная затея. Главное, что мы видим в Вагнере великое искусство манипулирования мифом. Вагнерианский миф, он ведь действовал на все виды искусства, ну, скажем, на литературу. Джойс был вагнерианцем, или Вирджиния Вулф, или Пруст. Все они так или иначе были связаны с Вагнером. Но даже на архитектуру он оказал влияние. Барселона, например, город из вагнерианского мифа. И в этом отношении действительно его не с кем сравнить, потому что он оседлал коллективное подсознание нескольких поколений. И мне кажется, что в наше время, именно сейчас, очень важно понять пример, который дает нам Вагнер, а именно как развести человека и его творчество. Вагнер был крайне неприятным типом. Я, конечно, никогда не забуду, что когда он дирижировал Мендельсоном, он надевал белые перчатки, чтобы не дотрагиваться до еврейской рукописи. И тем не менее, эта способность культуры развести автора и его творчество, она особенно важна сегодня, когда всем историческим фигурам предъявляют бесконечные претензии, не так ли?
Вы знаете, я хочу напомнить в связи с этим, Саша, о том, что Вагнер также оказался очень важным и для русской культуры XX века, особенно для такой крупной личности, как Александр Блок, потому что Блоку принадлежит известная и очень влиятельная в свое время статья под названием «Искусство и революция», которая была опубликована в 1919 году. Это был важный поворотный момент для Блока. «Искусство и революция» – это также название трактата Вагнера, и его в 1918 году перевела Любовь Дмитриевна Блок, жена поэта. Перевод ее, кстати, так и не был опубликован. А Блок напечатал эту статью, как я уже сказал, в 1919, потому что именно в этот момент Блока чрезвычайно волновала идея Вагнера об общности судеб пролетария-интеллигента, который у Вагнера именуется мыслящим пролетарием. И вот для него было очень важно это отмежевание интеллигенции от буржуазии. Это была главная идея Блока в тот момент, которая отразилась в поэме «12». Я считаю, что в поэме «12» Блока явно чувствуется и ощущается влияние музыки Вагнера, вагнеровской стихии.
И эта стихия, эта музыка революции, которую призывал слушать Блок в этой статье, она тесно связана с самым популярным, наверное, фрагментом из всех вагнеровских сочинений «Полетом валькирии». Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждали культурные войны, которые сейчас ведутся в Америке вокруг классической музыки. Режиссер Александр Аркадий. До скорой встречи. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.